Среда.
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Среда». Среда с Аркадием Гершманом. Меня зовут Алексей Соломин, и напротив меня Аркадий Гершман. Привет.
Всем добрый день.
Мы этот эфир записываем в связи с рабочими командировками Аркадия, но это ничего страшного. Следующий, скорее всего, мы тоже запишем.
Сегодня очень насыщенный январь.
Да, ну это значит хорошо.
Нет времени на раскачку.
Это хорошо. Сегодня мы поговорим про туризм подробно. И вот интересно, туризм... Ну, смотри, в годы пандемии мы столкнулись с тем, что нужно было куда-то все равно ехать отдыхать.
Иначе просто многие, мне кажется, сошли бы с ума сидеть дома.
Да. И в условиях, когда границы закрыты, ну, наверняка многие решили по-новому открыть. Или они так считали, что они вновь открывают для себя Россию. На самом деле Россию просто многие не очень хорошо знают.
Мне кажется, действительно, у многих был довольно неприятный пользовательский опыт, так скажем, туризма по России, потому что качество сервиса и транспортного, и гостиничного, общепита, все прочее-прочее у нас действительно очень сильно страдает. И условно, если человек один раз, там, может, 10-15 лет назад куда-то съездил и понял, что уж нет, лучше я буду там ездить в Европу, в Турцию или еще куда-либо, то сейчас возможностей таких не осталось, и от безысходности люди поехали. И надеюсь, что все-таки многие оценили какие-то положительные сдвиги, потому что в целом отдельные города очень много сейчас тратят на это сил, времени, ресурсов, и, в принципе, бизнес на это начинает как-то подстраиваться. Но это если мы говорим о таком комфортном, расслабляющем туризме, когда вроде как все есть, ни о чем не нужно думать, а есть же еще агрессивный туризм.
Это же такое?
Ну, на самом деле, мне кажется, это такой более полушуточный термин.
Это толпа экскурсий, вот как-то возникает.
Это вот условно, если вы путешествовали по Европе, не просто там в один город и в нем оседаете, или там в горы, или еще куда-либо, то вы начинаете замечать, что в целом европейские города, они очень типичны по своей структуре, по сервису, и в целом они как вот наши спальные микрорайоны. Похожи один на другой, различаются какими-то совсем маленькими деталями, и в какой-то момент тебе становится скучно. И поэтому наши города с разбитыми дорогами, со столовыми, где вам могут нахамить, такой, не скажем, не самой комфортной средой, они как раз выделяются на этом фоне. И действительно есть люди, которых это притягивает. Но в целом мы должны понимать, что если раньше вот все считали, что самым важным показателем там развития туризма это что? Это какая-то история, музеи, там, историческая застройка, комфортная городская среда, чтобы вы ходили и ноги не ломали, чтобы тротуары элементарно были, то сегодня становится понятно, что все-таки самым главным критерием становится впечатление. И впечатления, они бывают разные. И в целом у всех разные запросы. И сформировать вот как раз это впечатление намного сложнее, чем просто переделать тротуар, положить вместо асфальта какой-нибудь условно гранит. И тут у нас есть разные города, где с одной стороны умеют удивлять, скажем так, при этом постоянно меняются. То есть можно вспомнить Суздаль, потому что это город не только, где сохранилась историческая застройка и где над развитием туризма там работают 60-х годов прошлого века, это еще и крупная событийная площадка. То есть там одновременно могут проходить сразу несколько фестивалей. В городе есть для этого пространство и налажена более-менее логистика, хотя коммуникации не всегда выдерживают. Но тем не менее...
Не мультипликационный ли там фестиваль проходит? Что-то я помню суздальские фестивали в каком-то контексте.
Я не смогу перечислить все, потому что там, мне кажется, самое большое количество фестивалей на душу населения.
Поэтому удивительно, что мы об этом
мэр города как-то рассказывал, если очень грубо, то у них почти каждую неделю какой-то новый фестиваль. То есть это событийная программа, и под нее город постоянно трансформируется, отвечает на разные запросы, и поэтому туда едет огромный поток людей. И в целом это пример развития города через событийную программу. То есть, мне кажется, о таком у нас, в принципе, большинство городоначальников или губернаторов никогда не слышал и даже не могут себе представить. Потому что, опять же, туризм у нас — это гостиничный фонд, это количество музеев, это в лучшем случае какая-то навигация, а вот какие впечатления оставляет город, об этом, как правило, не задумываются. И тут проблема не в бюджетах, а просто, как ни странно, в креативности. Потому что в целом беда наших многих городов — то, что у нас за туризм вроде как отвечают чиновники, но это исполнительная ветка власти. Их задача исполнять. А эти люди очень часто придумывают что-то. И получается у нас, что, ну, те же самые фестивали. Потому что фестиваль — это хороший такой маркер, потому что, значит, в городе что-то происходит, но при этом очень сложно соблюсти баланс между вот какой-то аутентичной начинкой, между чем-то уникальным и сводом правил. Ну, то есть можете просто вспомнить, не знаю, классический такой фестиваль Рождества и Нового года в своем городе, когда есть елка, есть сцена, и оттуда выступают чиновники или коллективы, которые, ну, да не обидятся на меня, надеюсь, эти коллективы, но мало кому интересны. А бывают действительно очень необычные фестивали, куда, например, приходят местные рестораторы или бизнес, и которые каждый что-то придумывает свое, и получается вот как раз что-то необычное, творческое, что соответствует именно духу этого города. И, казалось бы, одни и те же фестивали, одни и те же праздники, но при этом именно их начинка совершенно разная. И тут, кстати, можно вспомнить про работу, на которой я недавно прочитал у социолога Петра Иванова. Это City Festivals, Creativity and Controls in Staged Urban Experience от Марианны Йоханссон и Джерси Кациякевича. Вот, которые как раз изучали, как, что важно для туризма, какую роль занимают те же самые фестивали. И они как раз пришли к выводу, что не просто для развития туризма важно проводить те же самые фестивали, а что город, который дарит вам впечатление, это драйвер, в принципе, его экономического роста, и это помогает в борьбе за человеческий капитал. Mm-hmm. Ну, то есть, в целом, тут можно привести самый простой пример, что вот вспомните, точнее, как, посчитайте, сколько вы, например, зарабатываете денег, на что там уходит там сумма на квартплату какая-нибудь, и сколько вот у вас остается после обязательных каких-то платежей, и на что вы их тратите. Скорее всего, самая большая, ну, как прослойка вот этих вот затрат будет идти на впечатление. Ну, то есть, даже когда вы покупаете еду, вы думаете не о калориях, а вы думаете о том, будет ли вам вкусно. Или когда вы идете в какой-то общепит, вы думаете не просто там попью я кофе, чтобы не заснуть. Вы думаете, какая там атмосфера, там поздороваются с вами, не поздороваются. И вот все это как бы впечатление. И
естественно, будут ли грязными туалеты? Да. Будут ли чистыми приборы, кстати говоря?
Да, да. И естественно, что большая часть людей, когда они путешествуют, они тоже хотят потратить деньги и получить какие-то хорошие впечатления. А город, который подарил хорошие впечатления во время туризма, иногда может рассматриваться как еще место для какой-то эмиграции, например. И то есть в целом, ну как, впечатление — это важно. Как бы странно это ни звучало.
Вот я про туалеты сказала, ведь для, именно для туристов это очень важно. И когда они приходят куда-то в кафе, часто они приходят туда действительно не только чтобы поесть.
Да. Ну, кстати, я вот лично очень часто в кофейнях еще и работаю. И для меня это еще, можно сказать, такое рабочее место. И многие отмечают, что вот важно создавать не просто общественное пространство, чтобы они были там пригодны для гуляния маломобильных, чтобы они были пригодны для проведения тех же самых фестивалей, а что при этом общественные пространства должны стимулировать бизнес и отвечать на вопросы, смогут там, например, люди поработать. Потому что в целом мы видим, что все идет к тому, что процент удаленной работы будет больше. Многие профессии, скорее всего, будут исчезать, и как для людей нужно будет подготавливать какие-то новые возможности для получения образования и новых профессий, и в целом хорошее общественное пространство, заведения при них и там те же самые общественные пространства под крышей, типа библиотек, они могут способствовать вот более мягкому и гибкому переходу. Там, ну, самый простой пример, когда появятся беспилотные автомобили, наверняка первыми, кто пострадает, это водители-дальнобойщики и таксисты. Ну, потому что они постоянно в движении, и там это довольно ощутимо. То есть частные автомобили, скорее всего, они в последнюю очередь будут на это переходить, хотя сейчас кажется, что, возможно, наоборот. Ну, или общественный транспорт тоже. И это довольно большое количество людей, надо сказать. И то есть что с ними будет завтра, об этом нужно думать, на самом деле, сегодня. И вот сервисная как раз экономика и упор на туризм — это тоже один из вариантов дальнейших событий. Потому что автоматизация и софтизация, она действительно уберет ряд профессий, но при этом люди наверняка всегда будут хотеть ходить в кафешки, рестораны, в музеи и в другие такие вот заведения сервисного характера, чтобы получать хорошее впечатление. И вот это уже сложно автоматизировать и софтизировать. И поэтому это действительно такой нехороший выход. Но при этом, как показала последняя пандемия, делать упор, например, только на туризм, это тоже не самое дальновидное решение. Потому что, когда границы закрылись, поезда и самолеты перестали ходить, эти города первыми, мне кажется, ощутили эту самую проблему. То есть все-таки это одно из решений, но туризм не, ну как, лучше, чтобы он не становился единственной строкой
бюджете.
Да.
Ну, у нас есть целые регионы, которые, в общем-то, сильно зависят от туристической индустрии. Наш юг, который оживает летом и копит себе жирок на зиму, разве не так работает?
Ну, и это проблема. Сезонность, кстати, это одна из самых больших проблем для бизнеса и для развития туризма, потому что, ну, как вкладывать деньги в инфраструктуру, там, в какой-то свой бизнес, если ты понимаешь, что будешь работать только 3 месяца в году, ну, как, вряд ли ты на это согласишься, потому что хочется иметь постоянный поток. И для этого нужно придумывать разные активности. Ну, хотя вот в случае с Сочи или Адлером, мне кажется, там не все так плохо. У них все-таки летом море, а зимой это горы. Да, горы. Но важно придумать опять же что-то свое. Тут, кстати, может вывозить та же самая событийная программа или подстраивать город для комфортной пенсии, о которой мы говорили вот в прошлой части, да. Например, что если у вас теплый, приятный климат, то наверняка можно привлекать людей, проводить в этом городе там какую-то свою старость, например. Угу. И вот то, что... Почему мы, собственно, записываем эту программу? То, что я поеду, например, в Калининград, и я там уже второй год приезжаю зимой, останавливаюсь в Зеленоградске, например. И хотя это прибрежный город, казалось бы, туда надо ехать летом, но, честно говоря, мне там просто так настолько нравится, там настолько комфортно, и ты понимаешь, что ты получаешь все блага большого города, но при этом получаешь при этом плюсы малого города. И зимой там, например, тоже очень комфортно, чтобы просто как-то выдохнуть и чуть заметить темп своей жизни.
А работать тебе приходится в Калининграде? То есть ты ездишь?
Я туда поеду и буду ездить, скорее всего, по всей области, но тем не менее, как вот именно...
База?
Да, базу я выбрал не Калининград, а именно Зеленоградск. Угу. Ну, потому что вот там вот как-то все так сошлось. И можно вспомнить про сценарий проведения каких-то конгрессов, выставок. То есть этим же тоже можно наполнять свой город, например, вне сезон. Но для этого нужна инфраструктура, какие-то площадки, сопутствующий сервис, чтобы люди приезжали, чтобы вместо того, чтобы проводить условно в каком-нибудь крупном выставочном комплексе там в пределах МКАДа, чтобы понимали, можно вот поехать, например, то же самое Зеленоградск, будь там какой-то большой конгресс-центр или около того. Потому что аэропорт близко, дороги нормальные, есть гостиницы, есть общепит, есть комфортная городская среда и в целом хорошие впечатления. И вот. За счет этого малый город вполне себе может жить и как бизнес будет вкладываться в создание сервисов.
Разреши на полшага вернусь вот к вопросу о том, что некоторых людей привлекают как раз-таки разбитые дороги и такая, знаешь, ну, в не совсем обычные туристические маршруты. Вообще русская кто продается хорошо, потому что я вижу иногда фотографов, например, если они путешествуют где-то, их обычным туристическим видом не привлечешь. Им действительно нужно что-то оригинальное, что-то совсем необычное.
Это нужно постараться поискать. Тут, кстати, ну, можно вспомнить мою недавнюю поездку в Баку. Понятно, это не совсем Россия, но все-таки у нас довольно длинное общее такое градостроительное прошлое, и проблемы многие тоже довольно типовые. Но там есть райончик под названием Конт, который, если посмотреть какие-нибудь туристические передачи, почитать местные форумы, все называют трущобами. Mm-hmm. Ну, потому что халупы какие-то там одноэтажные, двухэтажные, непонятные, некрасивые и прочее, прочее, прочее. А на самом деле это один из самых старых районов, который еще чудом как-то не снесли, где дома передаются из поколения в поколение, и многим домам на самом деле по несколько сот лет, насколько я понимаю, но при этом они постоянно перестраиваются. То есть это на самом деле классическая такая средневековая архитектура, когда каждое новое поколение приносит что-то свое, но при этом какие-то ценности и уклад жизни там сохранились вот с тех времен. Это не какая-нибудь парадная архитектура, не Кремль, не храм, не какие-нибудь казармы или прочее-прочее, или там тем более не барокко какой-нибудь. Но там есть своя ценность, и ты вот, когда туда попадаешь, ты осознаешь, что это совершенно другой город. И там совершенно другие виды, совершенно другой уклад жизни. И в целом это настолько нетипично и уникально, что ты там как-то погружаешься, можно сказать, туда. И подобные районы, кстати, есть в российских городах. Можно вспомнить Богодонию в Таганроге, можно вспомнить Магалы в Дербенте. О Дербенте у нас, кстати, был отдельный, не то что отдельный выпуск, но мы затрагивали его довольно подробно. Да, потому что там вот Магалы тоже передаются из поколения в поколение. Там даже, если посмотреть на как статистику, религиозную статистику. Ну, в общем, в стенах старого города, где как раз располагаются магалы, все еще живут по большей части люди с иным вероисповеданием, чем за стенами. Это понятно, что как это, у города очень-очень длинная история, и это складывалось все столетиями, и это сохранилось по наши дни. Но это не материальное, то есть это сложно потрогать, но ты это чувствуешь по атмосфере этого самого места. И многие ведь тоже в Дербенте считали, что это трущобы, что да. Это просто надо взять, снести и забыть, как страшный сон.
И построить новые многоэтажки.
Естественно. Ну куда же без наших многоэтажек. А когда туда пришли урбанисты, они начали работать с жителями, и выяснилось, что когда раньше туда заходил чужак, ну турист, например, или просто местный не с этого района, то на него косо смотрели. И многие думали, что это такой акт агрессии, что наверняка сейчас не тебя здесь, да, за углом кто-нибудь да пришибет. А когда начали работать, выяснилось, что там действительно настолько тесное сообщество жителей, что они действительно как город в городе. И они просто знают всех местных в лицо, и когда туда попадает кто-то извне, это, естественно, вызывает интерес определенный. Но при этом никто не испытывает никакой озлобленности. И когда с жителями просто начали работать, с ними подружились, там всем носили чай, и там общественное пространство, которое было сделано силами вот как раз гастролеров-урбанистов, если можно так назвать, надеюсь, никто не обидится из меня, потому что там очень тесно работал с магалами марш, Московская архитектурная школа и другие хорошие люди, они сделали первое общественное пространство в городе, и его поддерживают сами жители. Там нет мусора, там кто-то подкрашивал даже. Единственное, что я, по-моему, видел новости, что что-то там в рамках какой-то реконструкции его повредили, непонятно, какая его дальнейшая судьба. Но, тем не менее, тот факт, что в течение там 5 лет за городской площадью внутри этого места следил не муниципалитет, не полиция, там, не коммунальщики, а именно сами жители, это говорит на самом деле о многом. И сейчас там очень активно работают над благоустройством, прячут все провода, потому что стало понятно, что это историческая ценность. И, опять же, это не парадная архитектура, но при этом это непосредственно история города, которая вот выражается в жителях, в доме, и когда ты заходишь внутрь, ты понимаешь, что его перестраивали на протяжении 200 лет, и поэтому, естественно, это не какая-нибудь там панелечка с типовой планировкой, и буквально каждый кирпичик, он себе что-то несет. Это история, которая пишется на наших глазах.
А если в таком месте появляется 5-звездочный отель, это его разрушает как туристический объект?
Баланс, он всегда нужен, и вопрос не просто в 5-звездочный или 4-звездочный отель. То есть в целом баланс жителей и туристов, приезжих. Когда слишком большой поток туристов, людей извне, естественно, что это начинает вызывать дискомфорт. Но тут мы можем вспомнить, сколько городов: Венеция, Амстердам, ну и, может, там еще пара-тройку каких-то городов поменьше, где действительно есть такой дисбаланс. Но в целом на нашем этапе развития вряд ли можно говорить о каких-то сильных проблемах. Тут скорее вопрос архитектурный, как такая гостиница впишется в это место. Ну и к тому же в случае тех же самых магалов там все настолько плотно, что свободного участка ты не найдешь.
Смотри, я даже на самом деле не совсем про это. Часто дорогие отели очень хорошо встраиваются в исторические здания, очень аккуратно себя позиционируют, но это все равно уже совсем про другого туриста. Это про туриста, который ценит комфорт, который, конечно, хочет посмотреть на эти трущобы, но спать он хочет под теплым одеялом и мыться в хорошей и чистой ванне. Отпугнет ли, правильно ли это с точки зрения развития туризма организовывать такие комфортные места вот в таких местах, которые для этого не предназначены, в общем?
Тут мы, наверное, можем поговорить просто о джентрификации, то есть как раз в процессе, когда есть условно район, который считается неблагополучным, там довольно низкие, как правило, арендные цены или цена на недвижимость, сюда очень часто начинают приходить творческие люди, там художники, музыканты, какие-нибудь необычные заведения. Ну, потому что, опять же, довольно недорогой и легкий вход. Угу. И вот за счет этой уникальности туда уже начинают приходить более богатые, успешные, состоятельные там туристы, бизнес и прочее. И они вытесняют с собой вот именно эту вот прослойку, которая сформировала всю эту уникальность.
Потому что уже растут арендные цены, конкуренция за места. Да.
Ну, условно, если раньше у тебя был какой-нибудь небольшой книжный магазин, уникальный, с кофейней еще с чем-то, куда ходили те, кто знал про это место, кто его ценил за уникальность и за какие-то прочие детали, то когда рядом с тобой открывается, условно, Apple Store или какой-нибудь крупный банк, естественно, это повышает привлекательность, повышает цену и уже становится сложнее. сохранять вот именно ту аудиторию. Тут очень сложно нащупать баланс, и, что самое главное, сложно придумать какие-то городские инструменты, чтобы сохранять эту аутентичность. То есть мы можем, наверное, говорить о каких-то городских субсидиях, о грантах, но это открытый вопрос сейчас для всех городов мира, потому что становится понятно, там, как в Нью-Йорке, так и в Лондоне, там, Амстердаме или где-либо еще, что есть такая проблема. То есть, что люди из этих привычных мест уходят. И более того, есть проблема на уровне целых городов. Можно вспомнить Берлин, который стал мировой столицей, при том самой молодой, мне кажется, мировой столицей, за счет того, что там было недорого, что там развивалось музыкальное направление, было много мест, то есть там как есть сквоты, так и есть все доступные, мне кажется, заведения, которые есть только в мире, и бренды, естественно.
Но... знаменитая галерея, абсолютно уличная, да, это Берлинская стена остатки.
Ну, это один из многих примеров, но в целом, да. Так вот, во многом из-за жилищного кризиса, то есть там город искусственно останавливает свою застройку, чтобы держать цены на жилье высокими, и за счет этого застраиваться не тем, что дешевле и проще, а все-таки нормальная архитектура, которая будет работать очень-очень долго, и чтобы это было выгодно. Но цены растут. И найти жилье там, например, кому-то даже в Берлине не очень нравится, арендовать даже жилье очень-очень сложно. Uh-huh. И поэтому сейчас, ну вот перед пандемией это чувствовалось очень сильно, сейчас не знаю, как этот процесс идет, но, например, все массово бегут в Будапешт, потому что там как раз...
Из Берлина.
Да. То есть говорят, что это вот такая новая техно-столица, и можно вспомнить руинные бары и все прочее-прочее. Но там, что важно, довольно недорого, при этом довольно уютно, хорошо, красиво, и это привлекает молодежь. То есть Берлин уже, мне кажется, там в течение 50 лет, если они ничего не предпримут, возможно, потеряет уже этот вот статус самой молодой столицы, а Будапешт, наоборот, за счет этого начнет развиваться.
Угу. А у нас до перерыва буквально 2 минуты. Хотел тебя спросить, мы в прошлой передаче много посвятили, ну, поговорили немного, точнее, о Териберке, угу. А вот это же тоже пример такой русской хтони, в которую почему-то поехали туристы. Мы говорили, что, наверное, фильм какой-то к этому имеет отношение, не только же. Вот есть у него шанс испортиться, как ты думаешь?
Самом деле, есть уже публикации, что Териберка портится, что да. Она становится менее комфортной для местных, что туристы разрушают такую систему. То есть, когда кто-нибудь на машине заезжает чуть ли не на самый пик, разрушая природу, если это один человек, проблемы нет, если 5 человек, можно как-то стиснуть зубы, но перетерпеть, а когда таких людей 500, ну, то есть, в целом, культура туризма в природе у нас, она пока не на том уровне, на котором хотелось бы. То есть это не значит, что это люди неправильные какие-то, это значит, что нужно подтягивать инфраструктуру и, возможно, чуть больше тратиться на обучение и рассказывать людям, почему нужно забирать с собой мусор или что 500 метров ты можешь пройти пешочком, а не ехать на своем внедорожнике, например. И вот там же есть пляж с драконьими яйцами, насколько я помню, он так называется, и говорят, что кто-то предприимчивый выставлял их на продажу через Авито или еще через что-то. Mm-hmm. Ну, то есть это, конечно же...
Ты забирал тут это камни, что ли?
Я не знаю, продали, не продали. Там было очень большое внимание СМИ к этому. Но, тем не менее, сам факт, что это никак не охраняется, что нет баланса, и что туда многие приезжают, чтобы сфотографироваться в старой заброшенной там советской школе, но при этом для жителей проблема, что школы такой нет, а у них вместо этого открывается крафтовая пивоварня, например. То есть там вот как раз все не очень очевидно, и есть проблемы, которые нужно решать, чтобы там просто эти самые местные жители, которые подняли Териберку, они там остались и развивали. Потому mm-hmm. что сейчас по очень многим показателям есть опасения просто.
Мы сейчас делаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что это программа «Среда» с Аркадием Гершманом. Не забудьте поставить лайк или написать комментарий под видео, если вы нас смотрите на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подписывайтесь на YouTube-канал и в YouTube, и в Яндекс.Дзене, и подписывайтесь на канал Аркадия Гершмана. Ссылка есть в описании. Мы скоро вернемся. «Среда».
Среда.
Продолжается программа «Среда». «Среда» с Аркадием Гершманом. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Соломин и Аркадий Гершман.
Да, всем привет.
Еще раз напомню, что мы выходим сегодня в записи из-за того, что в рабочей командировке. И говорим мы сегодня о туризме.
Забегая вперед, до конца января будут записи, но зато будет больше информации, больше опыта.
Да, но мы, естественно, не за один раз все это пишем, поэтому актуальна какая-то информация тоже будет. Я, знаешь, тебя о чем хотел спросить, вот говоря о туризме. А как ты думаешь, какой смысл вообще у маленького города, который находится в достаточно близком расстоянии, ну, условно, в часе, в двух езды от города покрупнее, заниматься, собственно, вопросами инфраструктуры туристической, я имею в виду? Ведь вряд ли стоит рассчитывать, что у них будут надолго оставаться люди. Скорее всего, они посетят их город, потому что они приехали там какой-нибудь в Новгород и будут ездить по окрестным городам в Питер и будут ездить по окрестным городам.
Ну как, этим нужно заниматься, чтобы ваш город выжил, как ни странно. И туризм как раз неподалеку от большого крупного города – это хороший вариант спасения. Можете посмотреть на Коломну, там это, мне кажется, раскусили одними из первых в Подмосковье, возможно, даже в России, и активно над этим работают.
Коломна – наш любимый маршрут. Я, да, кстати, там еще ни разу не был, но я теперь прям просто обязан туда съездить.
И я надеюсь, что скоро опыт Коломны начнут принимать в других городах. Там, вот, кстати, еще можно вспомнить Серпухов. Там, к сожалению, не очень большая историческая застройка, от Кремля мало что осталось, но зато там очень прокачан местный бизнес в сфере общепита. Mm-hmm. То есть там действительно проблем, где поесть, этой проблемы нет. Хотя для многих городов она очень актуальна. И в лучшем случае во многих городах будет Макдональдс какой-нибудь, где ты просто можешь сходить в туалет и понимаешь, что не отравишься. Ну вот, опять же, в Серпухове, в Коломне и в некоторых других городах такой проблемы нет, но проблема все еще для нас очень-очень актуальна.
Ну, смотри, я имею в виду даже, может быть, стоит разделить немножко эту вещь. То есть заниматься туризмом, да, но ведь есть разные способы. Есть, можно нарастить гостиничную сеть в этом маленьком городе, а можно, например, заняться транспортом с ближайшим. То есть, чтобы тебе комфортно было приехать в этот город и уехать из него в любое время, когда тебе захотелось.
Приехать хорошо, а вот с уехать есть проблемы, потому что если турист не останавливается на ночевку, то mm-hmm. он очень незначительно влияет на экономику города.
А, вот
он практически ничего не оставляет. И это большая беда, но вот про ту же Суздаль, о котором мы говорили в первой части, mm-hmm. там есть проблема, что в город приезжает огромное количество людей, но незначительная часть остается там ночевать. И получается, что нагрузка на инфраструктуру города огромная, там из 100 рублей, которые человек потратит, в местный бюджет идут какие-то копейки. И это как не при уменьшение, насколько я помню, опять же, со слов мэра, там действительно меньше 1 рубля идет именно в городской бюджет. Uh-huh. Ну, тут вопрос, опять же, о нашей налоговой системе, что все уходит куда-то из города и в лучшем случае возвращается обратно в виде каких-то целевых, как дотаций на какие-то целевые вещи. Ну, условно, на велопарковку вам смогут дать в рамках комфортной городской среды, а на протягивание канализации не дадут, потому что федеральной программы такой нет. А если в вашем городе нет канализации, то сложно говорить о каком-то развитии туризма, потому что для гостиниц, для общепита, для фестивалей всего-всего-всего прочего, канализация все-таки она нужна. Но это, опять же, еще и разговор о местном самоуправлении, о котором мы время от времени вспоминаем. В последнее время все чаще вспоминаем недобрыми словами, но тем не менее. Вот. И поэтому один из вариантов для наших городов, который сейчас вот серьезно рассматривают с многими мэрами, это не запрос на какую-то налоговую реформу, хотя бы для исторических поселений, где огромное количество есть памятников, и которые нужно еще как-то содержать, а введение туристического сбора, который сейчас есть в некоторых наших городах, но это все еще не очень массовая история. Но дело ведь не только в гостиничном бизнесе, чтобы было, ну, там, какое-то большое количество койко-мест. Важно, чтобы, во-первых, они были разными, и это там хостела до пятизвездочного, чтобы привлекать разный спектр туристов и платежеспособных там миллионеров и студентов, например. Mm-hmm. Потому что за счет такого разнообразия как раз создаются разные сервисы, и город живет не только там на одну прослойку общества, а на всех. Ну и понятно, что чем большее количество людей вы привлекаете, тем как ваш город застрахован от разных потрясений и может зарабатывать на всех абсолютно.
Ну плюс миллионеров просто меньше, и их поведение очень ситуативное. Захотели, приехали, не захотели, не приехали.
Верно. Ну, миллионеры — это как я из крайности в крайность. Да. Надеюсь, вы понимаете, что по жизни я так не считаю. Просто чтобы было понятнее. Вот. Но самый важный ведь показатель, чтобы людям было просто чем заняться в течение нескольких дней. Если у вас одна благоустроенная площадь, и вы из ее предела выходите, и там поле или что-то скучное, что никого не привлекает, ну, в лучшем случае кто-то у вас останется на 15 минут транзитом, например. А зато если вы развиваете там не только музей или общепит, но еще, например, экологический туризм, там, делаете тропы для прогулок, хайкинг это называют, не помню, к сожалению, как называется, но смысл понятен. То есть или создаете, можно сказать, на базе вашего города хаб для посещения ближайших каких-то природных мест или там спортивный туризм, прочее, то тогда больше шансов, что люди у вас будут оставаться, и больше шансов, что бизнес будет вкладывать в то, чтобы строить те же самые гостиницы. Угу. Но в случае малого города вы должны понимать, что бюджет самого города, бюджета регионального не хватит на то, чтобы все это сделать. Это всегда процесс общения города с бизнесом. И создать условия для предпринимателей, чтобы они поверили в ваш город, что они вложатся и не прогорят, это сложно. И главное, чтобы не только убрать какие-то бюрократические вот эти вот звенья, и все было максимально просто и открыто, а с этим у нас так большие проблемы. А вот именно, чтобы у вас был какой-то план и стратегия. То есть у нас, к сожалению, очень многие недооценивают важность стратегии городского развития, хотя она нужна, чтобы как раз привлекать бизнес, чтобы все понимали, где город будет через 5 лет, на что вы делаете упор, чтобы не было такого, что каждый Новый год там мэру или губернатору или кому-то еще приходит в голову какая-то гениальная там идея, на его взгляд, и город шарахается от там, не знаю, светящихся китов на каждом перекрестке до какого-нибудь памятника там, не знаю, сотовому телефону. Чтобы все понимали, что деньги идут, например, на ту же самую инфраструктуру, что вот есть приоритетные направления развития, что есть какие-то льготы, например, на такие-то виды туристического бизнеса и прочее-прочее, и условно показатель, что там через 3 года мы должны там привлекать на там 100-500 миллионов больше туристов, например. И это уже тот показатель, за который можно ухватиться тому же самому бизнесу.
Кстати, это очень важно, вот не стоит недооценивать значимость подобных объектов. Я, по-моему, уже рассказывал здесь историю, что однажды чуть не посетил город Железноводск, если не ошибаюсь, или Железногорск, по-моему, Железноводск, потому что из интернета знаю, что там находится знаменитый уже теперь на весь интернет памятник Лизме. Там санаторий, и при санатории... Ну, то есть, этот памятник не просто так ради мема появился, он там действительно давнишний.
И мне кажется, что сам город не принимал участие в его создании, раз он стоит на территории санатория. Это, скорее всего, какая-то местная низовая инициатива, и как раз вот такие инициативы город должен поддерживать. Не придумывать сам какую-нибудь вундервафлю каждый год, а именно как находиться в диалоге. Быть открытым для всего нового. Но опять та же самая Суздаль. Они не сами организовывают все эти фестивали, они предоставляют площадки, предоставляют инфраструктуру за определенную, как я понимаю, плату или возможность. А дальше уже все, кто хочет, там что-то организовывает. И это не только фестивали там средневекового рыцарства, например. Там, например, проходили дизайн-выходные, куда я как раз ездил вот последний раз в прошлом году, и там выступали как люди из Яндекса, так и я, например. Ну, это уже показатель, что небольшой город живет не только за счет своей истории, но вот за счет вот таких узкоспециализированных событий, как дизайн-выходные.
Ты ведь был в Казани наверняка?
Конечно.
Я вырос недалеко от Казани, и вот еще по детству своему знаю, что если приезжаешь в Казань, то надо пойти на улицу Баумана и сфоткаться там у памятника с лягушками. Ну вот просто у всех были вот эти фотографии с лягушками, значит, они были на улице Баумана. А сейчас я, если честно, как-то недавно вот как раз был на новогодних праздниках в Казани, гуляли мы по улице Баумана и думаю, а что тут, ну... В чем ее уникальность-то? Почему она стала таким казанским символом? Для нас она была в свое время таким казанским символом. А вот Казань, на самом деле, это что в туристическом смысле?
Сложно про Казань говорить, потому что там, с одной стороны, есть там ряд возможностей, и если вы заинтересуете руководство республикой, то наверняка вас поддержат. Но там вот как раз все очень плохо, как я понимаю, с низовой инициативой и с ее поддержкой. Кроме того, город очень сильно пострадал во время подготовки к тысячелетию Универсиаде, когда просто...
Так, многие там, считают, что наоборот.
Там сносили реальную историю и заменяли это новоделом в лужковском стиле. На тот момент, возможно, руководству казалось, что это хорошо, жителей никто не спрашивал, хотя, насколько я помню, там были градозащитные разные активности. А сейчас, я думаю, что все уже оценили, какой ужас они натворили. Потому что история, то есть не новодел на месте истории, а именно настоящая история, если ей правильно пользоваться, это как раз очень активно привлекает туристов. Ну, потому что все мы любим историю, и в целом есть уже огромное количество разных исследований, что там каждый вложенный евро там на исторический какой-то памятник или на историческую застройку приносит, не помню, примерно порядок, точнее помню, что приносит, по-моему, 5 или 10 евро в виде доходов с туризма, с того, что люди больше ценят свой город, потому что есть вот эта вот привязка к историческим событиям, просто он уникальный. Потому что, ну вот, лужковским новоделом ну или татарская барокко, как иногда называют. Этим можно удивить человека, который не выезжал за пределы республики, наверное, но сложно удивить человека, который побывал в разных странах и знает, что есть что-то за границами России. И,
ну, то есть это как с Йошкар-Олинской набережной, вот этой Брюгге, да?
Йошкар-Ола — это... это тот случай, когда вот вроде происходило то же самое, что и в других городах, но и масштаб вот всего этого ужаса был настолько большой, что это стало уже некой фишкой. И что туда действительно, ну, к счастью, это все уже прекратилось, потому что, если кто не знает, там был руководитель города или целой республики, не помню, кем он был, но который считал, что он художник, любил путешествовать и привозил в Йошкар-Олу не только набережную Брюгге, но и Спасскую башню Московского Кремля и много-много
много
других
копий.
Ну, там
все, да, в миниатюре, так сказать.
Есть даже знаменитая хохма, что вот на реке стоит, ну, была построена набережная из Брюгге, скопированная, а там на ее фоне, по-моему, девятиэтажка панельная. И что и панельку, и эту набережную проектировал один и тот же проектный институт.
Да. Вот. Ну, ты, скорее всего, про Леонида Маркелова говоришь, да, который сейчас... Да. Да. Находится в местах не столь отдаленных. Там вот, действительно интересная фишка получилась. Местные, которые не сильно были за границей, они приезжают и фотографируются, потому что для них это великолепие. Там москвичи условные туда ездят, фотографируются, потому что, ну, посмотрите, какое тут что-то творится вообще. Это же тоже стало мемом. Разве это плохо для туризма?
Ну как, делать ставку только на этом, мне кажется, не слишком дальновидно. Но действительно то, что это вот так сыграло, что вот этот вот архитектурный кич, ну, по сути, когда ты вот берешь так, вот копируешь без понимания среды, без понимания предпосылок истории, ну, ничем хорошим это не кончается, делать так не надо. Но вот действительно есть одна точка на карте России, где сработал, где подобный прием сработал сразу на две разные совершенно аудитории. И мне кажется, что если они встречаются в одном месте для того, чтобы сделать одну и ту же похожую фотографию, они друг друга не поймут. Но что делать с этим дальше? И все-таки хочется, чтобы Йошкар-Ола привлекала не только вот таким своим наследием 2000-х? Вопрос.
Ну,
надо что-то придумывать.
Лас-Вегас, конечно, Йошкар-Ола, к сожалению, не
стало. Можно вспомнить Китай, они же тоже в свое время очень много всего копировали, регулярно выходили разные статьи из серии «Опять эти китайцы скопировали Эйфелеву башню».
Еще есть что-то. У них там где-то, да.
Да, но даже они поняли, что это глупо. И, по-моему, с позапрошлого года, что ли, там действует запрет на все подобные копирования. Потому что они поняли, что надо не рекламировать чужих, надо все-таки работать над своей историей и наследием.
Смотри, у нас осталось 7 минут, а мы можем перейти к рубрике «Города», ну, не знаю, или мы можем еще договорить по туризму.
А, давай все-таки про города. Очень кратенько, но пройдемся.
Хорошо, рубрика «Города». А сегодняшний наш город...
Дубай.
А, Дубай. Да, у нас был в прошлый раз на «Д» заканчивался.
Да, не помню, что было в прошлый раз, но помню, что Ашдот у нас был в прошлый раз, да, из Израиля. А сейчас близкий к нему Дубай, ну, по крайней мере, по климату.
Сразу скажу, что на следующий как раз эфир можете предлагать города и на «и» кратку. Мы решили объединить эти две буквы в одну.
Да, смотрите, Дубай многими людьми воспринимается как такой мегасовременный мегаполис будущего, который был построен за последние 30 лет вообще посреди пустыни. Ну, как человек, который там недавно побывал, скажу, что это не современный город, потому что они умудрились за 30 лет повторить все градостроительные ошибки 20 века. Начиная с того, что это линейный город, о котором так много мечтало архитекторов и городских планировщиков, что якобы это так удобно. Это неудобно, когда тебе ехать из одного конца в другой. Там...
Линейный в смысле квартальная система, да?
Нет, линейный, что вдоль одной линии, то есть вдоль одного шоссе, вдоль которого заодно построили линию метро. А, например, то есть он получается очень непропорциональный.
Артерия
все-таки,
такая, да?
Все-таки, когда у тебя город в виде круга, то есть можно вспомнить ту же самую Москву, тебе удобнее, потому что ты равно, условно находясь в центре, ты равно удален от всех районов. А когда ты находишься в центре вот этого линейного Дубая, ты понимаешь, что у тебя с одной стороны море, с другой стороны пустыня, а вот по бокам город, и что тебе нужно потратить довольно много времени на то, чтобы перевести свою попу из точки А в точку Б. И то есть вот линейные города — это, ну, как такая фантастика, архитектурная градостроительная фантастика, о которой много говорили, что вот как будет удобно, что построить всего условно одну железную дорогу, и люди будут перемещаться вот вдоль этого города, что не нужно выходить там по бокам куда-то. Но если опуститься с небес на землю, вы поймете, что это очень-очень на самом деле неудобно.
А в России же тоже, кстати, есть, по-моему, вытянутые такие, да, вдоль рек обычно.
Они есть вытянутые города, это обусловлено историческими географическими причинами. То есть можешь вспомнить тот же самый Волгоград, и именно из-за этой протяженности протяженности у него очень много транспортных и градостроительных проблем. То есть делать линейные города в 21 веке не надо. Посмотрите на Дубай, как это не работает. Ну и в целом то, что у города очень разная плотность, то есть рядом с небоскребами могут идти коттеджные поселки, то, что там сделан упор на автомобильную инфраструктуру, ну, потому что негоже шейхам перемещаться на общественном транспорте или пешком. И, пожалуйста, не надо мне рассказывать про климат, потому что тот же самый Ашдод, про который я говорил, в Израиле, или Эйлат из Израиля, который находится примерно в той же климатической зоне, тоже построен посреди пустыни, для пешеходов довольно комфортно, и там умудряются даже выращивать зелень. Ну, то есть вкладывать очень большие ресурсы в озеленение, и они от этого выигрывают. Mm-hmm. Дубай же вкладывают, по крайней мере, раньше вкладывали деньги, в основном в асфальтовые поля, развязки. И как? Я просто недавно выпустил большой ролик на эту тему, и я, наверное... Ну как, примерно каждый третий комментарий был по поводу того, что я вообще не понимаю ни в климат, ни в транспорт, ни во что-либо еще. Ну как, естественно, люди, которые сидят на диване, все это смотрят, все понимают, я ничего не понимаю, и что вот типа без автомобиля там никуда не деться, и вообще это единственный вариант для них, строить искусственные там торговые центры, строить торговые центры, переходы, закрытые линии метро, передвигаться на автомобилях, потому что с климатом-то им не повезло. Обычно про это говорят только в России, но оказывается, вот им тоже с климатом не повезло. Но почему-то тем же израильтянам повезло. Но тут я, наверное, расстрою всех этих комментаторов и людей, которые думали, что у Дубая какой-то есть свой путь, потому что они недавно показали свой мастер-план развития до 2040 года, и они признали ровно все те самые ошибки, о которых говорил я в своем большом ролике. Потому что, да, они будут уходить от автомобилецентричного развития, они будут строить дополнительные локальные центры и делать застройку, по-моему, 15-минутной доступности пешком. Вкладывать огромные деньги в озеленение вместо автомобильной инфраструктуры. То есть на 105% должно стать больше зелени. Правда, тут есть нюанс, что сейчас зелени не очень много, поэтому, возможно, вот цифра звучит очень большой, но на самом деле как очень низкая база. Поэтому действительно придется много вкладываться. Они будут развивать общественный транспорт, потому что сейчас с этим все очень плохо. Кроме одной линии на трамвае и двух линий метро, там, по сути, ничего нет. И они охватывают очень малое количество застройки. И главное, находится, как правило, далеко от точек притяжения. А по планам должно, что для 55% жителей города обстановки магистрального общественного транспорта должны находиться не более чем в 800 метрах от их дома. Uh-huh. Или работы. То есть это, опять же, за вот оставшиеся, ну, чуть больше, чем 15 лет должны будут построить. И плюс у них такая глобальная цель, что в 2040 году Дубай должен занять первое место среди городов для комфортной жизни. Ну, опять же, тут вот все эти рейтинги я им очень не доверяю, потому что всегда есть вопрос методологии данных, потому что данные, как правило, каждый город предоставляет разные, методология должна учитывать их все, а иногда полное отсутствие данных. Mm-hmm. И поэтому кто что гораст, и большая часть таких рейтингов делается для того, чтобы просто пропиарить какой-то город или отдельную контору. Но, тем не менее, очень, мне кажется, такая понятная и простая вещь, как мы должны стать номером первым, обойти Вену, Амстердам, Скандинавию и другие города. И надо сказать, что исправлять эти ошибки, которые они допустили в последние 30 лет, им, наверное, улетит это в копеечку. Но они все равно пришли к пониманию, что развиваться вот дальше по этому пути невозможно. Угу. Будем наблюдать.
А все-таки, если я правильно понял, в основном ты говорил о минусах.
Я говорил о минусах, потому что сейчас в этом городе минусов больше, чем плюсов. Я еще забыл упомянуть про их, скажем так, социальную политику. Потому что большая часть жителей города, они никак не могут ни на что влиять в своем городе. Они не граждане страны, и, по-моему, 80% жителей Дубая – это не дубайцы. И если вы что-то нарушаете, депортация, если у вас есть какие-то политические, активистские амбиции, ну, понятно, что, скорее всего, у вас по закону ноль возможностей самореализоваться, а если вы будете сильно что-то там приносить смуту, то, опять же, депортация. То есть это город, который не принадлежит его жителям. И в целом там рабочие... Мигранты, которые приезжают, ну, у них очень часто арабские условия труда. И далеко с таким не уйти. То есть, когда мы говорим о Дубаях, о Дубае. Просто город настолько растянут, там есть такое ощущение, что ты перемещаешься между разными городами иногда. Поэтому у меня вот как-то вот в речи очень часто в Дубае прослеживается, потому что...
И это абсолютно нормально, когда мы говорим Дубае, для русского уха это что-то множественное.
Да, вот, прошу прощения за эту ошибку, но, опять же, это больше упирается, ну, во-первых, в Дубаи, а во-вторых, потому что там действительно сейчас ты не понимаешь, что это один город. У тебя это считывается как набор разных каких-то городов, которые почему-то вот срослись в пригородах. Да, то есть, ну, мы все равно должны понимать, что важно говорить не только о там дизайне, городском планировании, о транспорте. Нужно еще всегда затрагивать, как устроено общество, а с тем, что есть сегодня в Дубае, вряд ли они когда-либо станут городом номер один, если не произведут какие-то реформы.
Следующий город на И или на И кратко, как мы договаривались, пишите в комментарии. Аркадий Гершман, Алексей Соломин. Это была программа «Среда». Ставьте лайки, делитесь видео, если вы нас смотрите на YouTube-канале. Слушайте «Радио Эхо Москвы». Счастливо, всего доброго.
Всем пока. Среда.